Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Василий Полонский. Я тут веду регулярные эфиры. Давно не виделись. Вот я на этой неделе вел, я думаю, первый свой эфир в этом году. Но вот я вернулся в Москву и теперь готов для вас активно работать и в том числе вот отвечать на ваши вопросы. Я напомню, что до 24 февраля я работал на телеканал «Дождь», вот в марте телеканал «Дождь» закрылся, сейчас я работаю не только тут на «Живом гвозде», но и, конечно же, в «Новой газете», у нас есть канал «Но медиа из России», обязательно подписывайтесь и на него, и подписывайтесь на «Живой гвоздь», пишите тут свои комментарии, обязательно ставьте лайки, я вот зашел посмотреть, сколько лайков, 96 лайков, нас смотрит 650 человек, друзья мои, давайте поставим лайков, хочется мне побольше сегодня отвечать на вопросы. У меня вообще такое бодрое настроение. И начнем, я думаю, с вопросов, которые уже есть в чате. Во-первых, Лора передает привет из Петербурга. Огромный привет Санкт-Петербургу. Обожаю этот город. Надеюсь, что в скором времени в него поеду. Тут смешно пишет Василиса Березнякова. Смешно читать первый комментарий у Василия фамилия Полонский. А спрашивает про его сестру, в кавычках, с фамилией Поклонской. Дьявол в деталях. Да, это довольно смешная, кстати, история, что когда я поступал в Российскую правовую академию, я пришел посмотреть на лист, поступил я или нет, взяли меня в институт или нет. И я сначала посмотрел на фамилию Поклонская, которая не поступила, а потом увидел, что это не я. И уже после этого был довольно рад. Часто меня путают с Поклонскими различными. Максим Копылов спрашивает. Теоретически демократической России нужна сильная армия и сильные спецслужбы. Тут, я думаю, мое мнение отличается от мнения многих. Я считаю, что России не нужна ни сильная армия, ни сильные спецслужбы. Первое, я не понимаю, зачем. Я не очень хочу, чтобы моя страна увеличивалась в своих размерах и представляла из себя физическую сильную страну. Я хочу, чтобы интеллектуально была Россия сильная, чтобы она была думающей страной, чтобы тут было скорее сильное образование и сильная как бы социальная поддержка общества. Но сильная армия... Но с другой стороны, как мы видим, и сейчас сильной армии особо у России нет, что, в общем, может быть и хорошо. Пишут мне тут, приветствуют меня все. Всем большой привет. В том числе скидывают мой телеграм-канал, скидывайтесь, он называется Полонский, английскими буквами, обязательно подписывайтесь. В скором времени я возобновлю активную работу в Москве, буду ходить на разные суды, разные мероприятия, может быть, одиночные пикеты, ну и, в общем, много чего будет интересного и там, и тут, на «Живом гвозде», и на нашем YouTube-канале «Но медиа из России». В общем, следите обязательно за мной. Сфайрос, я думаю, так считаю. Приветствую вас и вас приветствую. Всем здравствуйте. Евгению Гетману тоже приветствую. Смотрим вопросы. Вот Сергей Игнатенко спрашивает. «Новую газету» разве не заблокировали? Да, довольно часто меня спрашивают, заблокировали или нет. Смотрите, я работаю в видеоотделе. Во-первых, у «Новой газеты» есть журнал «Но», который называется «Новая рассказ газеты». И есть свой YouTube-канал, который называется «Но медиа из России». Довольно несложно найти на видеохостинге. «Новая газета» заблокирована, но в том числе публикуется в печатном варианте и на открытом пространстве. Вы можете также читать новую, на свободном пространстве, извините, пожалуйста, можете читать новый рассказ газеты, там выходит много текстов. Ну и мы вообще сейчас в этом году хотим сделать упор в том числе на YouTube, для того, чтобы вы могли через такой популярный хостинг ознакомиться с теми материалами, которые выходят у «Новой газеты». Мы живем до 7 февраля, посмотрим, будет два судебных заседания, связанные с нашими изданиями, посмотрим, что будет на них. Скорее всего, и вы, и я предполагаем решение судов. Но ничего, поборемся. Журналистика, она, на этой журналистике в России, что она должна всегда, видимо, выживать, особенно независимая. Александр Подтепурин спрашивает меня. Добрый вечер. Общаетесь с Алексеем Коростелевым? Смотрели его интервью? Вы знаете, интервью я немножко посмотрел с Пашей Каныгиным, кстати, бывшим журналистом «Новой газеты». Алексей Коростелев. Я знаю, что думает Леша. Мы хорошие друзья, мы, конечно же, общаемся. Я очень сильно поддерживаю его. Мы оба, Леша даже больше старичок был на «Дожде», чем я. Он больше работал, чем я. У Леши все будет хорошо, я в это верю. Если не будет хорошо, то я сделаю все и приложу все усилия для того, чтобы помочь своему другу и коллеге. Все мы ошибаемся. Вот я сейчас, может быть, прочитал фамилию Александр Подтепурин, и, может быть, не туда ставится ударение, например. Все мы иногда заговариваемся, к сожалению, такое бывает. Но, как бы, все, это уже свершилось. Сам Коростелев ответил в своем инстаграме, написал пост, что он, в общем, согласен с увольнением. И мне кажется, на этом нужно закрыть эту тему. Сейчас важнее это судьба хорошего, очень хорошего журналиста Леши Коростелева, судьба самого телеканала «Дождь». Очень важно, чтобы и журналисты, и издания продолжали существовать, и продолжали доставлять до вас, до зрителей, информацию, правдивую информацию, которую они добывают сейчас не самым простым путем. Так, Александр еще, вот, который задавал вопрос про Коростелева, передает привет всем из Кировограда. Кировограду большой привет. Кстати, никогда у вас не бывал, надо поехать. Вот Инна Макарова спрашивает Василия, а куда вы уезжали из Москвы? Я уезжал в отпуск, я уезжал в Таиланд. Я давно запланировал эту поездку. И вообще, как бы, 2022 год получился так, что у меня был распланирован. И это довольно печально, потому что этот год должен быть не таким ужасным, 22-й, каким он был. Думаю, что 23-й не будет лучше. Ездил туда, во-первых, там монтировать большое количество интервью, которые выходили на NoMedia из России, на YouTube-канале. Ну и работали, а потом в том числе отдыхали. Я думаю, что вы можете заметить, как Дмитрий Андреевич Муратов сегодня на нашей летучке заметил, что я неприлично загорелый. К сожалению, да. Спрашивает РФ, а где Коростелев? Алексей Коростелев находится не в России, я бы так сказал. Я не знаю, насколько можно говорить, где находится в данный момент Леша, потому что, как вы знаете, что латвийские власти запретили ему въезд, и вообще непонятно, там какое-то дело заведено или не заведено оно. А в России Леша тоже после его работы, вообще после всего этого большого скандала, точно уж лучше не появляться, тем более его позиция всем понятна, он выступает против специальной военной операции, он довольно ярко это делал и в эфире телеканал «Дождь», и заявлял об этом. К сожалению, да, он ошибся, но, в общем, мне кажется, Лешина позиция всем понятна. Журналист меня спрашивает, добрый вечер, не страшно ли быть в России? Вы знаете, не столько страшно, сколько, я бы сформулировал, неприятно, потому что, я думаю, за день или за два дня до возвращения в Москву у меня с моей женой появилась такая мысль о том, что мы соскучились по нашему дому, соскучились по Москве. И вот мы приехали, и как-то сразу стало очень-очень грустно. Страха нет, есть просто жуткое разочарование во всем, что происходит. Мне кажется, что это происходит у всех. Каких-то мечт. Сейчас, я думаю, набегут люди, я так очень люблю говорить, для того, чтобы сразу же начали писать свои комментарии. Каких-то идеалов уже нет, мы, в общем, все ожидаем конца войны и ожидаем конца всего этого ужаса, который происходит. Но пока есть такое ощущение, что до этого не очень близко. Академия права, роман 43, ха-ха-ха, российское образование отправилось в небытие. Это правда. Российское образование отправилось в небытие, хотя у нас в том числе работает Мария, прекрасный журналист в «Новгазете», который учится на журфаке и хочет доучиться, что удивительно. Александр Мирошниченко. У нас есть не европейские, азиатские друзья. Как вести диалог со странами, которые сейчас наши партнеры? С Талибаном, например. Во-первых, я не считаю, что Талибан партнер России, потому что я напомню, что Талибан признан в России террористической организацией. Я думаю, что это какие-то тонкие политические игры, в которых участвует сам Талибан, в которых участвует Россия. Я думаю, что Талибан в этом плане хитрее, потому что Россия пытается найти какие-то точки опоры, а их осталось очень мало. Я уверен в том, что через какое-то количество лет, если Талибану удастся построить в Афганистане какое-то понятное исламское государство, то я думаю, что это будет что-то типа Саудовской Аравии на минималках или Арабских Эмиратов на минималке. Но что-то подобное. уже было забавно, и мне очень интересно посмотреть, они выпустили там автомобиль, афганский спорткар. Я очень хочу посмотреть на обзор этой машины. Я уверен, что это ничего серьезного, но просто интересно, в Афганистане появилась машина, которая выглядит лучше, чем все наши российские автомобили. Интересно посмотреть на ее составляющую. Как понимаю, там в 2024 году она будет выпускаться уже серийно. Илья Некрасов. Интересный человек, хотя костюмчик из 90-х. Это, видимо, вы обо мне?
Видимо, вы имеете в виду вот это?
Это я надеваю каждый раз на праздники. Сейчас вот праздники закончились, я их немножко пропустил, поэтому я решил вам показать эту прекрасную толстовку с Симпсонами. Всегда любил этот мультик. Кстати, подарила мне ее Анна Мангайт на позапрошлое мое день рождения. Если Анна Мангайт увидит это видео, спасибо, Ань, тебе большое за это. Виктор Ломоносов. Так, перелисталось случайно, я сейчас вернусь, там был интересный вопрос, но я его наизусть, к сожалению, не смогу произнести. Василий, вы говорили, что любите бывать в Дагестане, а среди ваших знакомых есть лакцы, может, даже друзья. Я слышал, что их традиционное ремесло сапожное. Среди моих друзей лаксов, скажу так, среди моих друзей лаксов нету ни одного сапожника. Точнее, сапожные. Я с вами забываю, как называются люди, которые делают сапоги. Потому что сапожники, хотя, может быть, сапожники. Поправьте меня, если что, в комментариях. Вектор, хотел бы вам сказать, что среди моих друзей много лаксов. Есть и оператор лакец, есть и просто человек, который занимается сельским хозяйством. В общем, лаксов очень много, но вот сапожным делом не занимаются. Вот, кстати, в чате мы скинули о том, что интервью Коростелева по ссылке, чтобы вы могли прочитать. White M, Вася, привет. И тебе большой привет. Василий, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про ваш опыт военного корреспондента. Татьяна Иванова меня спрашивает. Скажу честно, опыт не такой большой, как хотелось бы. Я работал не так долго, почти двое суток на Донбассе. Это было в 2016 году, Сергей Мирженков со своим коллегой. Мы работали и с украинской стороны, когда пытались пройти границу, чтобы попасть в Донецк. И в Донецке его двое суток, после чего нас задержали. В Карабахе, я думаю, что многие знают, довольно несложно найти мои включения с азербайджанской стороны. Тогда «Дождь» — единственная СМИ, которая могла себе позволить. У нас работали корреспонденты с азербайджанской стороны. Это был я и Владимир Роменский, и с армянской стороны. Это был Митя Яловский и, кстати, тот самый Леша Коростелев, мой хороший друг и товарищ. Кстати, Митя Яловский попал тогда под очень серьезный обстрел. Были такие, кстати, жуткие кадры. Он как-то, у него выпала камера из рук, она так встала идеально на проход в дом. Они там сбежали на цокольный этаж. И было видно, как снаряд прям попадает, как выбивает стекла. Ну, в общем, Мите, моему тоже товарищу, очень сильно тогда повезло. Я в Карабахе тоже попадал в разные неприятные ситуации, и рядом с нами и снаряды падали, и между группой журналистов, которые мы шли в одном из городов, тоже упал снаряд, но не разорвался. Об этом мы поняли только спустя сутки, когда вернулись на это место, потому что мы сразу оттуда ретировались, потому что упал снаряд, был такой треск, но он не разорвался. И спустя сутки мы приехали и увидели, что на этом месте просто валяется снаряд и проломлен так асфальт. Ну и, в общем, как бы на этом все. Я, конечно, работал в конце нулевых, в начале десятых, работал в Дагестане как правозащитник и как журналист. И, в общем, я бы сказал, что до 2013 года там были самые настоящие боевые действия. Боевых действий мы не снимали. Я там с Арханом Джамалем, покойным моим другом, товарищем, работал. Но, в общем, попадали тоже в разные перипетии. Заезжали в зоны КТО. Нас там тоже в том числе задерживали. И получалось нам снимать там интересные репортажи. И в Гимрах, в Унцкульском районе. Это такое главное, ну, может быть, не главное, но одно из самых известных сел Дагестана. Откуда родом имам Шамиль, который сжигали три раза. Ну, в общем, в Дагестане тоже было горячо и интересно. Вот Хотел, конечно, поехать в Украину, но, как вы понимаете, с российской стороны это просто невозможно сделать, если ты не журналист Московского комсомольца или каких-то федеральных каналов. А с украинской стороны, с российским паспортом тоже это сложно делать. Вот Петр Рузавин, мой коллега, товарищ, друг, работает сейчас с украинской стороны. Ему удается тоже снимать довольно интересные репортажи. Они часто выходят на телеканале «Дождь». Можете тоже их обязательно забить в поиске в Ютубе. И я думаю, что вы без проблем их найдете. Очень хорошая, качественная работа моего друга и очень хорошего журналиста Пети Рузавина. Так, вы серьезно сравниваете неправильное ударение фамилии с целым абзацем сказанного текста? Так не оговариваются, говорит мне Лика. К сожалению, Лика, так оговариваются. И сейчас я вам расскажу великолепную историю. История такая, что я в начале 2022 года был в Казахстане. И я находился рядом с торговым центром. Я был в городе Алматы. И в этот момент в сторону торгового центра, пока я включался по телефону, потому что не работало никакого интернета, ехал Porsche Cayenne с простреленными шинами. За рулем этого Porsche Cayenne был ребенок. У торгового центра стояла другие люди с палками, которые пытались защитить этот торговый центр. За этим Porsche Cayenne бежали люди, били по крыше этой машины и кричали какие-то неприятные слова. Я в этот момент включаюсь в прямой эфир и рассказываю то, что я вижу, а потом после вот всей этой сцены я начинаю рассказывать, что я видел в городе. И я произношу такую фразу, что внутри города я не видел представителей других армий, кроме казахских военных. Дальше я что-то говорю и допроизношу, говорю, что в городе, я еще раз повторяю, что в городе я видел только киргизский десант. А на этом заканчивается, там, спустя какое-то время заканчивается мое включение в киргизских телеграм-каналах. Появляется мое лицо с мишенью. Главному редактору телеканала «Дождь» Тихону Зитко звонит бывший министр обороны. С ним связывается, по-моему, через почту Министерства обороны Кыргызстана. Ну, в общем, происходит абсолютное безумие. Вот такая ошибка. Я просто оговорился, и главное, что моя фраза, это вырвана из контекста абсолютно получилась, потому что если послушать мою фразу было полностью, то было понятно, что я просто оговорился, потому что до этого я подтвердил совсем другую информацию. Вечером уже, когда у меня было второе включение, я извинился перед зрителями, и сразу же эти же киргизские телеграм-каналы написали, вот, настоящий журналист признает свои ошибки. Хотя, конечно же, это была абсолютная ошибка, я оговорился, но точно не со злым умыслом. И, конечно же, я считаю, что Леша Коростылев оговорился не со злым умыслом. Такое бывает, бывает у всех. Может быть, сейчас не то время, когда можно допускать такие ошибки. С этим, может быть, я согласен. Но мне кажется, что отстранение от эфира и, может быть, штраф – это максимальное наказание, которое должно было настичь Лешу. Приветствую, находясь за пределами России, столкнулись ли с тем, что наши высказывания о ситуации внутри России вызывают негатив у тех, так еще раз. Приветствую, находясь за пределами России, столкнулись с тем, что наши высказывания о ситуации внутри России вызывают негатив у тех, кто внутри, даже у тех, кто против войны. Как наладить контакт с оставшимся? Я понял этот вопрос. Зел Уэгер спрашивает меня. Я скажу так. Мне кажется, что всем просто нужно больше общаться и всем друг друга больше поддерживать. И тогда наладится этот самый контакт. Людям просто нужно разговаривать. Вы должны понять, те, кто находится тут вместе со мной, что там людям очень тяжело. Они оторваны от дома, у них нету ни квартир, нет уверенности в их работе. Мы видим это по телеканалу «Дождь», который просто вот так по щелчку пальцу латвийских властей чуть, ну как бы не закрыли полностью. Слава тебе, Господи, телеканал «Дождь» был готов и к таким как бы преследованиям, как бы, простите за такое, может быть, неправильную формулировку, особенно если считать, что мы из России, мы знаем, что такое настоящее преследование, особенно независимых журналистов, правозащитников и просто обычных людей. Но в любом случае, с моей точки зрения, нужно больше просто нам разговаривать, общаться, поддерживать друг друга. Тем людям, которые находятся там, помогать с распространением материалов, которые выходят тут. Тем, кто работает тут, в том числе помогать, может быть, анонимно, может быть, не анонимно, кто на что готов, нашим коллегам извне добывать информацию из России и говорить им, друзья мои, все совсем не так, потому что, ну, я часто общаюсь с своими коллегами, и они с такой ухмылкой мне говорят, да, это все было понятно, YouTube, что YouTube, мы уже год об этом говорим, что YouTube заблокирует. Я говорю, друзья мои, нет, для вас это, может быть, было понятно, для нас было понятно после определенного момента, что YouTube не заблокирует, а сейчас совсем другая ситуация. Ну и, в общем, такое происходит часто, но именно общение, именно поддержка друг друга поможет не ссориться, а заниматься реально продуктивной работой, не заниматься там, может быть, журналистом, активизмом, активистом журналистикой, а всем заниматься своим делом. Так, перед тем, как я перейду к следующему вопросу, мы, как всегда, рекламируем наши книги. Вы заходите на shopdiletant.media и покупаете книги, которые мы рекламируем. Это очень важно для нас, потому что за счет него и существует «Живой гвоздь», а за счет него многие технические сотрудники тут получают зарплату, в том числе и мы получаем какие-то гонорары. И в этот раз я советую вам прочитать книгу «Корона». Я думаю, что многие очень видели этот сериал, и эта книга посвящена первым двум сезонам. Повезло, я эти два первых сезона смотрел. И в этой книге рассказывается, как создатели сериала «Корона» пытались интегрировать художественный вымысел и исторические факты, и как они пытались это интегрировать в одном сериале. Это, кстати, очень хорошая тренировка для всех людей, которые смотрят этот сериал, потому что вы должны четко вычленять, где художественный вымысел, а где реальные факты и реальные, может быть, даже диалоги персонажей, в том числе и самой королевы. Это один из моих любимых сериалов, особенно первые два сезона. Я собираюсь дождаться, когда все закончится. Мне кто-то сказал, что последний сезон уже почти концовка, и потом хопом посмотреть весь сериал. Мне прям очень он зашел, я вам в том числе советую. И обязательно покупайте книгу, потому что, мне кажется, это очень интересно узнать, что же в этом сериале реальная правда, а что художественный вымысел. И эта книга в том числе ответит на некоторые ваши вопросы. Переходим к вопросам уже ко мне. Василий, расскажите ваше мнение про Кучеру, про Оскара Кучеру. Ну, вы знаете, мне казалось, что это очень плохая идея разговаривать с таким человеком. Мне всегда он не очень нравился. Не очень люблю людей, которые смеются сами постоянно над своими шутками. Но к концу этого интервью мне стало его очень жалко, потому что, мне кажется, все начали расплываться в ненависти к нему, а мне показалось, что, ну, этот человек, правда, очень много чего не знает. Он, в общем, признает, что он не великий ум, что он не какой-то философ, политик, политолог и в чем-то разбирается. Он как-то действует интуитивно. Бабушка сказала, друг друга сказала, непонятно, где там правда, где там ложь из всего, что он говорит. Но мне стало искренне его жалко, потому что мне кажется, что если вы видите человека глупого или не обязательно глупого, а человека, у которого просто очень узкий кругозор, мне кажется, что его лучше как-то просветить. Но это интервью, хотя сам, я думаю, Оскар Кучера хотел большого хайпа и какой-то славы, оно, ну, как бы сыграло ему, может быть, и похоронило его карьеру. Просто это случится не завтра, не послезавтра, но в каком-то будущем все просто будут говорить, ну, а зачем нам с этим дурачком вообще иметь дело? Часто очень возникает этот дискурс, особенно у тех, кто тут остался. Нужно ли разговаривать с людьми, которые занимают другую позицию? Я, конечно, считаю, что да. Несмотря на то, что у этих людей есть свои площадки, которые никто не блокирует, никто не сажает за те слова, которые они произносят. Но мне кажется, все равно с этими людьми надо общаться, потому что только в подобных интервью люди сами понимают, что некоторые их позиции были глупыми. Потому что, например, ну, как бы мы же видим, что в каких-то моментах и сам Дудь тоже проседает. Справиться с Оскаром Кучерой довольно легко, но вот справиться с Михалковым или справиться с Киселевым, как у Дудя, не так получилось, далеко не так. Это совсем другое дело. Поэтому, конечно же, мне кажется, я не до конца согласен с Юрой по поводу героя, которого он выбрал, но в любом случае это интервью уже есть, это уже факт, поэтому мне скорее этого человека просто искренне жалко, потому что он ни на что не влияет, он не является какой-то путеводной звездой для большого количества россиян, а сам по себе его позиция довольно слабая, потому что даже в своей позиции в поддержке российских солдат, в поддержке Путина, в поддержке СВО он выступает слабо. И сам он это довольно четко, кстати, понимает, что, в общем, еще делает грустнее его дальнейшую судьбу. Так, Сергей Игнатенко, спасибо сайту «Новой газеты» за показ документальных фильмов на сайте в начале и середине января. Очень хорошая подборка. Сергей, спасибо вам огромное. Еще не работал тогда в «Новой газете», но всем передам обязательно. Так. В Грузии. Вот Ник пишет. Ну, да, Алексей был довольно долго в Грузии. Может быть, он еще находится там. Я не знаю. Просто не спрашиваю Лешу такие вопросы. Мне кажется, это лишняя информация. Если я вдруг поеду в Грузию, то я обязательно его спрошу, чтобы с ним там увидеться. Елена Иванова. Да, правильно. Жить в России неприятно. Абсолютно. На это, конечно же, я думаю, что человек может задать тут любой вопрос, что «А что ты тогда живешь тут?» А я просто не понимаю, почему я должен отсюда уезжать. Ну, как бы, мне много где неприятно жить. Но у меня есть дело принципа дождаться, когда тут сменится режим, а он точно сменится. Может быть, я не дождусь, а может быть, дождусь. Пока могу, жду. Хоть и неприятно. Надеюсь, в Грузии его научат не оговариваться так больше, пишет Лика. Думаю, что в Грузии ему скорее его поддержат, потому что в Грузии живут добрые, прекрасные люди, очень большое количество наших друзей, и я думаю, что все его там поддержат и, наоборот, дадут Леше сил, чтобы он продолжал работать. Если у вас вдруг какие-то сомнения, зайдите с помощью VPN на сайт телеканала «Дождь», забейте Алексей Коростылев и просто посмотрите репортаж, который делал Леша, сюжет, который делал Леша. Ну, и я думаю, что Лика, ваше мнение изменится. Леша прекрасный журналист, с очень большой фантазией, человек, который и спеть может, и по лесу в поисках дачи Шойгу проездить и заблудиться, и пропасть на несколько часов. Ну, в общем, и сатира, и серьезная. В общем, Леша только поддержки, и, в общем, все будет хорошо, я в этом уверен. Дамы и господа, не очаровывайтесь и не... Так. Человек с непроизносимым никнеймом с буквой 7 и «уа», видимо, вместо буквы «эй», 3. Дамы и господа, не очаровывайтесь и не разочаровывайтесь, тогда не придется. Абсолютно с этим согласен, с этой мыслью. И вообще хотел бы сказать о том, что вот я тут посмотрел интервью Парфенова, ну, человек, который довольно серьезно повлиял на мою журналистскую карьеру, человек, которого я смотрел все свое детство, мы лично, по-моему, один раз виделись. И он привел такую цитату: «Не живите, Льва Николаевича Толстого, не живите слишком подробно». Это правда. Вот тут спрашивают. Извините, когда российское советское образование было в бытие? Не знаю, мне кажется, что советское образование было довольно неплохое. И зря вы так о нем говорите. Может быть, оно не было каким-то идеальным, но оно точно, точно было лучше, чем российское образование. Так, друзья, нас смотрят 1000, почти 1500 человек, 410 лайков. Поставьте большой палец, пишите ваши комментарии, потому что... Ну, как бы, хочется еще больше вопросов, я вот пытаюсь ответить на все. Так, Коростылев не ошибся, а сказал на «Дожде» то, что думает, ну, Майкл Ру. Я это все много слышал, в отличие от вас, я Алексея знаю, я с Лешей много общался. Да, Леша любит Россию, да, Леша отсюда, но, конечно же, он оговорился, конечно, никаким военным он помогать не собирался. Ля-ля-ля пишет, не люблю Васей. Вы серьезно, да? И улиточку еще отправил, и Васей тоже. С Ивасями ваше дело, это вообще вкусовщина, но Васи просто праймовые, топовые люди. Так, все приветствуют, Толибан. Так, разочароваться это прекрасно, означает снять чары. Так, вот Парфенов другое дело, почетный гость и друг Грузии. Ну, Парфенов, ты вообще почетный гость и друг всех, мне кажется, стран. Вообще великий российский журналист абсолютно. Винни-Пух или перешел бы прямо в НАТО? О чем-то вы? Лучше быть Парфеновым, чем Лешей, обеих не люблю, пишет Альбус. Слушайте, ну, это ваше право, можете не любить обоих. Забавно, я решил... Так, смотрите, ситуация такая. Вот мне не надо писать... Вот есть такой футболист, очень известный, российский. В 99-м году его заголовком был... его фамилию заглавили статью, точнее, целый выпуск советского спорта. Такие названия мне писать не надо. Это абсолютный расизм. И если вы этого не понимаете, то это ваши искренние проблемы. Видимо, вы используете много других неприятных слов и вообще не знаете, что такое политкорректность. Василий, привет из Тбилиси. Тбилиси Гамарджоба. И нет, здесь много противников дождя со всем его содержимым. И доброте это никак не мешает. Просто есть мозги. Лика, смотрите. Еще раз вам повторяю. Я в Тбилиси знаю очень много людей. Может быть, Лика, больше, чем вы. И все эти люди очень хорошо относятся к дождю. Да, они готовы спорить, должны готовы разговаривать и так далее. Но все эти люди очень хорошо относятся к телеканалу «Дождь». Поэтому этот бессмысленный спор, который выглядит так, вы говорите, не любят. Я говорю, любят. Не любят, любят. Поэтому вот так. Так, я, кстати, хочу проверить, поставили вы лайки. Молодцы. 490 лайков. Давайте до 500 добьем хотя бы. Вот уже будет получше, а лучше до 1000. Сразу же будет... будет лучше. Рена Дерба. Когда откроете свой канал? Рена, он уже давно открыт, просто там не так часто обновляются видео. Набирайте Василий Полонский. Фильтры нажмите каналы и сразу же найдете мой канал. Его несложно найти, он тоже в том числе есть в Ютубе. Смотрели фильм про Чебурашку. Вы знаете, я за последний год вообще не ходил в кино, но я хочу просто ходить, я хочу, может быть, сделать на него обзор. У меня прям появилась такая цель, кстати, на свой канал. Прохор Б. Так, тут свои разговоры. Друзья, давайте не вести разговоры между собой, а задавать мне вопросы. Дождевиков самих, видимо. Нет, не дождевиков, грузин. Представляете, какая удивительная история. Лучше сразу. Канал Васи тут. Да, видите, мой канал без меня тут существует. Да забейте вы на нее, регулярно пишущая злобная особа. Слушайте, ну я бы не стал бы так говорить о Лике. Мы просто с Ликой спорим, имеем на это полное право. Так, друзья, у нас остается 23 минуты. Больше задавайте ваших вопросов. Мы можем обсуждать все. И современную, и нынешнюю политику. Планы новой газеты. Планы живого гвоздя, к сожалению, вам рассказать не могу, но могу рассказать, как настроение тут у всех. Вы считаете себя дождинкой? Микстура спрашивает меня. Да, я считаю себя дождинкой. Есть такое правило этой невероятной прекрасной секты, которая называется «Дождинок бывших не бывает». Я тут недавно разговаривал с Ильей Азаром, который когда-то работал на телеканале «Дождь», и как-то зашел разговор о том, что он тоже дождинка. И я говорю, да, ты 100% дождинка, потому что ты тоже работал на телеканале «Дождь». Федор, GN. «Дождь» однобоко освещает внутреннюю политику США. Топили за демократическую партию, этим нажили себе много врагов. Кому нужны леваки под боком? Не знаю, почему демократическая партия является леваками, но, видимо, у вас свой взгляд на американскую политику. У нас тут на «Живом гвозде» появляются разные эксперты, которые занимаются штатами Америки. Я думаю, что они бы поспорили. Может быть, это так. Но я не буду комментировать политику своего любимого телеканала, связанная с тем, как освещаются выборы в Соединенных Штатах Америки, или как освещаются военные действия в Израиле, или военные действия в Карабахе, это, ну как бы, меня там нет, поэтому я никак на это повлиять не могу. Когда я там был, я точно на это влиял, и точно все было чуть по-другому. Как поддерживать республиканцев, тоже сложно себе понять. Мне кажется, что телеканал «Дождь» просто освещал выборы и никого не поддерживал. Может быть, вам показалось, что каких-то экспертов больше, но я смотрел эфиры «Дождя», связанные с выборами, и в том числе там были представители демократических сил, точнее, тех людей, кто поддерживает демократические силы. Так, Про Ларину его спросить. А что Ларина? Ларина прекрасна. Какие вопросы? Ну, мы часто обмениваемся друг другу комплиментами в разных эфирах. Какие планы у Путина? У Путина планов, по-моему, чума. Вообще, после вчерашнего речи больше мне нравится, что это же история про волки-волки. Песков каждый раз говорит: друзья мои, завтра нас ждет историческая речь. И все люди, как бы, хотя понимают, что никакой исторической речи не будет, никаких выступлений не будет, все как бы так вздрагивают, не понимая, чего ожидать. Кто-то ждет мобилизации, кто-то ядерного удара, кто-то объявления войны, когда уже, видимо, можно будет произносить слово «война». Кто-то ждет, наоборот, что завтра закончится СВО, кто-то ждет, что Владимир Путин завтра уйдет в отставку. А в итоге это выглядит, что Владимир Путин говорит о том, что Россия больше всех в мире производит ракет ПВО. Это, ну, как бы, это очень странное высказывание, к которому не очень понятно относиться. Очень много военных экспертов разных сказали о том, что прекрасно. Эта статистика, к сожалению, засекречена, никто ее не знает, всем приходится на слово верить Владимиру Путину. Но а что, как обстоят дела с самими установками, из которых должны вылетать ракеты противовоздушной обороны? Об этом Владимир Владимирович Путин нам не сказал. Василий, вы знакомы с Александром Минкиным? Не смотрели его последнее интервью на Грэмми? Я знаком, интервью не смотрел. Обязательно посмотрю, спасибо, что сказали. Если вдруг я долистаю до вашего уточнения, расскажите, что там такое было, даже интересно. Владислав Макаров меня спрашивает: Вась, когда замутим революцию? Не знаю. Моя подруга Даша Меринова, один из самых лучших монтажеров, которых я знаю, произнесла такую фразу, она говорит: как жалко, что в нулевые, в начале десятые Владимира Путина просто кто-то не посадил за компьютер с различными, ну, клевыми играми по захвату мира, там, например, там, хотя бы цивилизация. Это бы решило бы много наших проблем. Вот пока мы можем только в таких компьютерных играх что-либо делать. Вася, общение в чате – это важно. Так, сейчас, подождите, меня тут отчитывает. Секундочку. Так, Денис, Вася, общение в чате – это важно. Пусть не для тебя, а для многих людей уже точно. Ну, хорошо, общайтесь, главное это сказать. Какие у вас теперь отношения с «Газпром-медиа»? Ну, спелеолог меня спрашивает, вы знаете, ну, никаких. У меня просто их никогда не было, к сожалению или к счастью. Василий, Вася, попугай Кеша и Василий. Попугай Кеша, Винни-Пух тут нету. Тут продолжается общение друг с другом. Как дела у Синдеевой? Я думал, она хоть на новогоднем выпуске появится. Я Наталье Синдеевой написал сообщение, она мне пока не ответила. Надеюсь, что в ближайшее время ответит. Если Наталья Синдеева смотрит этот эфир, что вряд ли. Наташа, ответьте мне, пожалуйста, хотел с вами просто поболтать. Василий, Дара, вы планируете вновь присоединиться к команде «Дождя»? Пока я нахожусь в России, команда «Дождя» предполагает, что это невозможно сделать. Я предполагаю по-другому, но мое мнение тут не учитывается. Про кино спрашивала, ну, может, на этот ответите. Я, Ирина, простите, пожалуйста, я, видимо, просто у меня иногда улетают все вопросы, я пытаюсь домотать и пропускаю. Дмитрий Муратов, как руководитель, очень отличается от Венедиктова. Да, я считаю, что очень сильно отличается, они абсолютно разные главные редактора. Вообще, если честно, я думаю, что нет вообще таких редакторов, которых я бы сравнил. Их управление очень сильно отличается, оно разное, но в одном они точно похожи, что они всегда горой за своих журналистов и за чужих журналистов. То есть имеется в виду, что если журналисты независимые, приличные люди из других СМИ, они всегда готовы за них заступиться, всегда готовы их поддержать. Это абсолютно прекрасно, и мне кажется, что это отличительная черта и Муратова, и Венедиктова. Как бы их ни костерили, что бы про них там ни говорили, сплетни, грязные вещи, как бы кто-либо из них, может быть, не испортил свое реноме разными поступками, все равно это остаются очень хорошие, порядочные, все равно они остаются очень хорошими, порядочными людьми. Что сейчас с Синдеевой, как она? Я уже ответил на этот вопрос. А зачем Катрикадзе и Тихон, давайте так, Екатерина Катрикадзе и Тихон Зятко накинулись на Егора Жукова? Ты что, поддерживаешь республиканцев? 777, не понимаю вас до конца. Не знаю. Не знаю, не видел, не могу ничего сказать. Ну, накинулись на Егора Жукова и накинулись. Я Егора Жукова не видел в глаза очень давно. Ваше, Василий, ваше мнение о Александре Глебовиче Невзорове? Илья Некрасов меня спрашивает. Я скажу так, я был абсолютно в свое время поражен той его работой, которую он сделал в Карабахе. Это, правда, такая отшибленная журналистика, абсолютно сумасшедшая. Очень люблю слушать его байки об этом времени. Все, что остальное связано с церковью, я человек верующий, мне не очень нравится, потому что, мне кажется, это невзвешенная позиция. Мне кажется, что она непродуктивна с верующими людьми, с священниками и даже с не самыми мной любимыми представителями российской православной церкви, как, например, патриарх Кирилл. Все равно общение с ними, мне кажется, должно быть чуть на другом уровне. Тем более, мне кажется, что то, что сейчас делает Невзоров, как он плюнул просто в спину телеканал «Дождь», это, ну, просто какой-то ужас, некрасиво и вообще. Очень хочется Александру Глебовичу вспомнить его поддержку Владимира Владимировича Путина, чтобы он тоже, в общем, себя не очень хорошо чувствовал, потому что, мне кажется, то, что он сделал, это самое настоящее предательство, а единственное, что я не переношу в своей жизни, это предательство, вот прям по-настоящему, вот меня прям, я очень, у меня руки начинают прям дрожать, когда люди предают меня или предают кого-то другого на моих глазах. Термоядерный хлопок. Это то, что вы ожидаете, что Путин скажет в своих исторических выступлениях. Василий, что вы ожидаете от 2024 года? Ирина Ириша спрашивает. Слушайте, это хороший вопрос, потому что 2023 год, по-моему, будет абсолютно, ну, как бы, он не будет проходным, потому что, видимо, будет продолжаться боевые действия, будет война. Но мне кажется, что 2024 год будет решающим. Я бы так это сформулировал. Василий Полонский, как вы относитесь к Ксении Собчак? Я отношусь к ней негативно. Мне не нравится Ксения Анатольевна Собчак. Я не считаю Ксению Собчак журналистом. Я считаю, что многие люди, которые у нее работают, это большие профессионалы. И я бы, конечно, бы хотел, чтобы эти люди нашли бы классную, хорошую площадку себе, не работая с Ксенией Собчак. Но, к сожалению, у них такой выбор. Окей, им и там удается сделать иногда очень хорошие сюжеты, репортажи и так далее. Я последний из людей, кто поддерживает Ксению Анатольевну и восхищается ее талантом. Я вообще не восхищаюсь. Лика, переживает за наших мальчиков. Лик, вы зачем это написали? Ну все, вас получается из Риги надо выгнать. Что, переживаете за наших мальчиков? Так. Очень странно, что Василий смеется про ракеты ПВО. Гибнут мирные жители и дети. Вовсе не смешно. Алексей Микитинский. Алексей, смотрите, обычно из ракет ПВО не стреляют по домам. Из ракет ПВО стреляют по другим ракетам. ПВО — это крышевротцы, противовоздушная оборона. Примеров попадания ракет ПВО по каким-либо объектам в Украине почти нет. Я знаю два таких примера. Это Краматорск, и там, по-моему, сама ракет ПВО не нанесла никакого ущерба, кроме той точки У, которую она сбила. Поэтому я думаю, что это очень странная претензия, но если вам хочется, то извините. Может, сейчас уже пора посадить его за компьютер? Может быть, сейчас уже пора. Кого за компьютер? Только не понимаю вас. Так. Давайте посмотрим, сколько нас смотрят людей. Нас смотрят также 1648 лайков. Друзья, спасибо. Давайте еще. Вас явно тут много людей. Еще просто поставим мне по лайку, и будет у нас 700 лайков. Это уже будет огроменный успех. Ирина Лысяк. Василий, некорректный вопрос, но очень важный. Ваше мнение может быть... Общение, дружба с под... Ваше мнение, может быть общение, дружба с подонками, в данном случае о Венедиктове Алексея Алексеевича. Я не считаю, что Алексей Алексеевич подонок, это первое. А второе, я считаю, что общение с подонками невозможно. Алексей меня спрашивает, Василий, у вас броня от армии? Нет, у меня нету брони от армии, у меня довольно спасающая меня категория, у меня есть заболевание, но и с этим заболеванием люди уходят воевать. Нет, брони от армии у меня нет. Кранк Пуллер пишет, Путину как-то дали поиграть в Warcraft. Ну, это все не смешно, но хорошая попытка. Познер работает с документами. Да, кстати, вот появление Познера меня абсолютно поразило. Больше всего меня поразило, что люди ждали что-то от Познера. Друзья мои, ну, я понимаю, что все живут где-то последние 2 года, но, в общем, были 80-е, и если ты был пропагандистом в Советском Союзе, а потом продолжил работать на телевидении, то вряд ли что-то в твоем мировоззрении прям сильно изменится. Да, он стал морализатором невероятным, Познер, но толку от этого, как журналист, лучше он не стал. Василий, что вы знаете о ходе расследований в Буче? Нигде нет информации. Я, кстати, самое интересное, я очень часто Алексея Алексеевича об этом слушаю. Я последний доклад об этом французов читал, мне кажется, в октябре. Вот с этого момента пока не было. Это не быстрый процесс. Если вы следили за военными преступлениями в Югославии, вы знаете, что на это уходили годы. Тем более, пока нет возможности допросить участников каких-либо этих событий, я думаю, что вряд ли мы увидим какое-то заключение вообще судебное. Поэтому, я думаю, нам придется ждать. Вот меня Винни-Пух Денис Полонский считает, что в Днепре украинская ракета убила 40 человек. Что? Нет, я не считаю, что украинская ракета убила 40 человек. Не понимаю, о чем вы говорите. Александр Прохоров пишет, Василий, тебе респект, тебя не хватает. Спасибо огромное. Я имел в виду дружбу Венедиктова с Песковым, Симоньян и им подобными. Ирина вот продолжает меня спрашивать. Смотрите, ситуация такая. Такое возможно, конечно же, у разных людей. Я никогда бы с такими людьми дружить бы не стал. Не буду говорить за Алексея Алексеевича, он, может быть, когда-нибудь об этом скажет уже до конца. Была это прям дружба-дружба или это были источники. У меня есть такие источники, я бы не сказал бы, не такого уровня, понятное дело, но я бы не сказал, что я с ними дружу. Мы общаемся, иногда перезваниваемся, что-то спрашиваем друг у друга и так далее. Но мне кажется, что это выбор каждого человека. Ну, мне в этом смысле Алексея Алексеевича, да, я правильно понимаю вас, Ирина, если правильно вас понял, мне Алексея Алексеевича не понять в этом смысле. Я бы никогда бы не стал дружить с этими людьми, и даже в 2010 году. Вот пишет человек Федор, Пыню надо было за шахматы посадить, чтобы умнее стал. Видеоигры еще никого умнее не сделали. Может быть, не знаю. Я вам сказал, что мне понравилось во фразе моей подруги Даши Мегановой, которая, кстати, работала тоже на «Эхо Москвы». Дашка, если ты смотришь этот эфир, тебе большой привет. А военная специальность есть? Я был артмастером БМП-2. Нет, у меня нету военной специальности, я не служил в армии, я ограниченно годен. Вот так называемое как-то В3, что-то типа этого. Что опять Познер натворил? Да я про то видео, где он стоит и что-то там поет. Меня просто поразило то, что год все-таки. Где Познер? Что с ним происходит? Давайте вернем Познера. Он должен что-то сказать, а вот он просто поет где-то. Так, там какие-то оскорбления. Лайки ради Денискиной, Большаковой и Полонского. Сапсан, спасибо. Путин чекист. Ты что, никаких шансов, чтобы он поумнел? Ну, тут люди стали обсуждать интеллектуальные способности с Путина. Василий, ваше мнение о Максиме Шевченко? Иногда его заносит. Ну, я бы сказал, что не иногда. Я вообще политически абсолютно не согласен с Максимом Леонардовичем. Я бы сказал, что Максим Шевченко до конца не выбрал свою позицию и всегда немножко витает где-то. Иногда он бывает очень прав. С одним моим товарищем мы говорили, у нас была такая шутка про Максима, что ты сидишь, слушаешь его эфир, такой думаешь, да, я согласен с каждым словом. С каждым словом просто да, 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 да. Но что-то происходит, вот какой-то 2-3 минуты, и он начинает говорить такой, нет, я не согласен ни с чем, пожалуйста, прекратите, хватит, нет, хватит, стоп. Я думаю, это испытывают очень многие. Так, вот был вопрос про Арестовича, я очень хотел его ответить, у нас осталось 6 минут, и я его, конечно, потерял. Василий, Арестович говорил, что С-300 лупит периодически по Харькову. Разве это не так? Что вы знаете? Вы знаете, мне очень нравится Арестович. Я очень люблю его слушать, потому что это классный такой, ну как бы, бесплатный поход к психологу, который обсуждает войну. Его военные оценки я не очень доверяю. На этом, я думаю, можно закончить обсуждение противовоздушной обороны. Но, может быть, я и не прав, и, может быть, так правда происходит, но, как мне известно, такие удары, правда, очень редко происходили. Я вот знаю несколько примеров, как такие ракеты падали в Украине, и подтверждение этому я видел прям четкие, понятные, и по картинкам все было понятно. Но вот так. Василий, кстати, а где сейчас Даша Меринова? Слушайте, я не могу отвечать за своих друзей. Где они находятся? Они находятся в прекрасных местах, все у них очень хорошо. Так, тут уже люди куда-то на Москву собрались, уже все интересно. Уже Алексей Алексеевич Шевченко хамелеон. Это ваше мнение. Василий, какие каналы и передачи регулярно смотрите на Ютубе? Вы знаете, вообще мой контент очень сильно уменьшился за этот год. Точнее, не контент, а количество каналов, которые я смотрю. И я стараюсь смотреть, ну, как бы все политическое, понятно. Я смотрю телеканал «Дождь», я смотрю Плющева, его брекфаст-шоу. Я смотрю «Популярную политику», я смотрю телеканал «Дождь». Я смотрю разные профильные военные каналы, которые связаны с армии, не обязательно, которые обсуждают то, что происходит в Украине, просто есть канал, который американский, который просто рассуждает об оружии, но у меня есть мой любимый канал «Взял мяч», который это обзоры баскетбола, обожаю НБА, не могу больше смотреть хоккей, к сожалению, устал очень сильно от всего обсуждения только Александра Овечкина, это побьет он рекорд Уэйна Грецки или нет. И разных автоблогеров. Я очень люблю автомобили. Регулярно смотрю перекупы какие-нибудь, восстановление машин и так далее. Мне очень нравится. Это меня отключает. Василий, вас воспитывал Максим Шевченко. Абсолютно верно, Оксана. Меня Максим Леонардович Шевченко воспитывал. Шевченко, совок, не обольщайтесь. Не спорю ни секунды, но воспитание его было хорошим, и он много чего мне дал в этой жизни, несмотря на то, что мы с ним абсолютно расходимся в наших политических и, главное, журналистских подходах. Василий, что вы слышали о Евгении Чириковой? Я ничего, давно очень ничего не слышал, где-то, мне кажется, лет 10. Но если надо, могу к следующему эфиру обязательно узнать. Так, тут уже какое-то бесконечное обсуждение Шевченко. Как вам москвич, Лика? Лика, машину вы имеете в виду? Это супер. Это вообще, я смеялся в голос. Мне всегда импонировал Эрик Давидович, который умудряется, такой блогер, автоблогер, если кто-то не знает, который умудряется переобуваться на лету. И тут он выпустил целый выпуск о том, что он делает москвич. Хотя просто, правда, поменял шильдик, и весь выпуск он пытается доказать, что замена шильдика – это очень, очень большая работа, которую они проделали. Так, друзья мои, у нас осталось 2 минуты. Давайте последние вопросы. Василий, спасибо за ответы, да. У Даши Мирной был очень клевый дневник на Live Internet. Даже ник помню до сих пор. Абсолютно верно. Вообще, Даша – это просто легендарный человек. Просто легендарный. Если вы не знаете, кто такая Даша Мирнова, вот все самые смешные, все самые классные выпуски телеканала «Дождь» чаще всего монтировала Даша. Всего Роминского монтировала Даша. Весь фейк-ньюс, который, я думаю, вы в том числе любите, монтировала Даша. Но, в общем, это великий человек абсолютно. Вася, кого из военных экспертов посоветуете смотреть? Вы знаете, я отвечал на этот вопрос, мне кажется, несколько месяцев назад, и я дал какие-то советы, а мне кажется, что нужно делать какую-то сборную солянки, потому что вот вы там смотрите, например, там Арестовича, там Подоляк, там именно просто с Украины, людей, которые, да, там дают хоть какую-то информацию с фронта. Я подписан на какие-то маленькие каналы, я даже сейчас на память вам не скажу, я обещаю, к следующему эфиру я как-то подготовлюсь и дам вам какой-то совет, на кого я опираюсь в этом смысле. Это маленький украинский канал еще 2014 года. В основном Телеграм или Инстаграм. И я вот ссылаюсь, как бы смотрю, что они пишут, что они рассказывают. Плюс есть несколько там пабликов ВКонтакте, разных вояк еще с 2014 года. Я с некоторыми даже лично знаком, которые тоже там некоторые вещи постят. Довольно интересно их просто анализировать, потому что, понятное дело, что пропаганды и у тех, и у других очень много, но бывает и фотографии, и видео, которые интересно рассуждать. Мне очень нравится, как работает Руслан Левиев. У нас были жуткие разногласия, когда был Карабах, потому что я не мог понять, почему он занимает такую одностороннюю позицию и очень странные вещи про сирийцев там рассказывал и так далее, делая какой-то очень странный анализ нахождения их. Я приезжал в те места, которые он анализировал и понимал, что это вообще не так. Ну вот, но Руслан довольно неплохо. Мне кажется, что именно в этой кампании он, именно во время этой войны он, мне кажется, сам поменялся, и команда SIT, Conflict Intelligence Team, очень сильно изменилась, и они очень круто анализируют. Я там добавлен в некоторые их чаты, куда просто скидываются видео, это очень интересно их смотреть, там очень большое количество контента, которое именно из соцсетей взято, и украинских, и пророссийских. В общем, обещаю, что к следующему своему вот такому эфиру я подготовлюсь и вам просто такую сводочку дам, может быть, попрошу, чтобы тут опубликовали, чтобы вы тоже могли ее посмотреть. Так, друзья мои, все, 18:00, я с вами прощаюсь, спасибо огромное, было очень много вопросов, часто очень перелистывался чат. Всех рад очень видеть. Будем дальше работать. С вами был Василий Полонский. Подписывайтесь на канал «Живой гость», ставьте лайки. Всем счастливо.